Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня наша радиопрогулка начнется у станции метро «Пролетарская». Вместе с краеведом и жительницей здешних мест Верой Федоровной Андрейчевой мы знакомимся с необычной церковью, которую в народе называют Кулич и Пасха.
Вот эта ограда советская уже или существовала она и раньше?
Эта ограда не так давняя. Есть фотографии на рисунке Кваренги, тут вообще глухая стена. Оштукатуренная глухая стена. На более поздних фотографиях есть ограда, кстати, очень красивая. Куда они делись, я не знаю. Чугунная ограда, очень красивая. Даже немножко напоминает Воронихинскую ограду Казанского собора. Ну, эта ограда, конечно, поздняя. Причем она поздняя здорово. Она, мне кажется, где-то годов 60-х. Потому что я не помню, как тут было до того. Но той красивой не было однозначно. А эта, да, она еще и так хорошо выглядит. Так что можно предположить, что она не так давно и сделана.
Но ограда, тем не менее, украшает это место.
Ограда украшает. Ограда очень приличная, прям скажем. И в очень хорошем состоянии. В церкви полагался у нас всегда церковный староста. И вот по документам архивным, более ранним, староста выбирался раньше на 3 года. Но это в более ранние времена. А как было позже, вот уже где-то перед революцией, не могу сказать. Но в начале где-то 20 века старостой какое-то время был мой родственник Илья Яковлевич Кручинин. Это родной брат моего деда. И дом его стоял здесь, недалеко от этой церкви, ну, приблизительно напротив ворот трампарка. Не деда даже, это прадед мой. Еще здесь был вот эти дуги. Улица Грибакиных раздваивается на 2 такие дуги. И вот с этой стороны, вот здесь, где Спансеро была пристройка, тоже, по-моему, это был какой-то дом для церковнослужителей. А в ту сторону отходил тоже дугой. Он примерно по линии, где вот сейчас трамвайное кольцо, вот такой дугой проходил церковный переулок. И в церковном переулке поначалу там не было церковнослужителей. Там были крестьяне села Александровского, в основном те, которые после отмены крепостного права отделились из общины, потому что на общину давали землю, помещик отдавал на общину, а не отдельно крестьянам. А кто хотел, тот выделялся. Ну и вот с какого-то времени, ну это было уже, конечно, позднее время, где-то перед революцией, ну во всяком случае, начало 20 века, там появились дома церковные. То ли они были выкуплены, то ли они были специально построены, этого я не могу сказать. Ну, после революции Обуховский завод переименовали в «Большевик», и завод «Большевик» стал строить на Троицком поле так называемый социалистический городок. Ну, было там задумано все грандиозное, все с удобствами, и вокруг этого городка предполагалась зеленая зона, довольно широкая, в общем, но это не было осуществлено. И из того плана, и то не совсем вполне, был построен только первый городок на Троицком поле. И Троицкое поле стало восприниматься не как поле, чем оно было изначально, а поле было большое, оно вот... Улица Грибакиных нынешняя, или вот та самая дорога от Троицкой церкви, она пополам делила примерно это поле. Какая-то часть была распахана, а какая-то часть оставалась с кустарником, ну, как покосы. И вот туда ближе к Обухово. Ближе к Обухово это был угол. А потом этот угол расширялся, и расширялся он вот к проспекту Обуховской обороны. Вот на этом куске был запланирован социалистический городок. Ну, время было такое, что молодежь, она объединялась в разные там кружки, в разные группы. И вот была такая группа, которая называлась «Безбожник». потому что Бога отменили, церкви уже были близки к закрытию. Так вот, эти самые безбожники, они стали возражать против того, что церковь вообще существует, и придумали такой предлог, что она мешает подвозить строительные материалы к строительству этого самого городка. И вот в газете «Большевик», это заводская газета была, я видела такую картинку, значит, фотографии этой церкви, и жирным-жирным крестом она перечеркнута, что она мешает нам строить новый городок. Ну, это была публикация где-то, по-моему, 30-го года, а вскоре начали церкви закрывать и, более того, и сносить некоторые. И вот церковь, которая у Финляндского моста железнодорожного, «Всех скорбящих радость», сейчас ее восстанавливают, церковь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость».
Да, там была знаменитая икона с грушиками.
Вот. И эту икону, ту церковь действительно уничтожили. Осталась только часовня при ней, очень красивая. А икону переселили сюда. Сейчас ту церковь восстанавливает, там уже позолоченная головка, уже служебные какие-то постройки уже на этой территории, прилежащей к церкви. Ну, я не знаю, вот как дальнейшая судьба, как решится эта икона, будет она перенесена обратно или нет. Но сейчас многие подходят к этой иконе, и она считается чудотворной. В 1938 году все-таки закрыли церковь. Но ей, можно сказать, повезло. В церкви, ну, во всяком случае, по рассказам моей мамы, в церкви открыли библиотеку. Ну, не самое плохое все-таки применение было для церкви. А в 1946 году церковь открыли. И вот как раз меня и крестили в первый год после войны, вот первый год открытия этой церкви.
Да, и потом уже все советские годы она работала. Да.
И потом в советские годы она работала. Ну, возрождение, как и других церквей, началось, конечно, после начала перестройки, когда уже народ потянулся в церковь. И теперь здесь, конечно, очень много народа бывает. Но, опять же, много-то много, но не больше, чем в моем детстве. Потому что тогда еще было много людей, которые были воспитаны еще до революции. А сейчас это уже люди заново.
Главное, что все равно люди ее воспринимают как совершенно уникальную церковь, потому что, по-моему, такого Кулича и Пасхи нет во всей России.
Кулича и Пасхи во всей России нет, но не зря приписывают ее Львову, ну, приписывают это я так уж...
Под вопросом.
Да, под вопросом. Потому что у Львова есть постройки и ротонды, и пирамиды в двух имениях в Тверской области, в Тверской губернии бывшей. Есть и церковь, есть вот в виде пирамиды какая-то хозяйственная постройка. Ну, в общем, есть.
То есть он экспериментировал с такими объемами?
Да. Кроме того, Львов работал в Сенате при князе Вяземском, когда он был генерал-прокурором. И в Сенате они там переделывали его, и там есть барельеф, ну, я не помню, там на какую-то тему, античную, по-моему. И на барельефе есть тоже пирамида и ротонда. Ну, тут еще такое дело... Львов был все-таки масоном, но это еще какие-то и масонские символы. Хотя не только, может быть, они масонские. Ну, в общем, примеры есть таких построек именно Львова архитектора.
В общем, церковь здесь, у метро Пролетарская, Троицкая церковь, которая в народе называется Куличи Пасха, это еще такая загадка надолго.
Да, загадка надолго, потому что, насколько я знаю, никто вот так серьезно не копал документы в архивах. Кстати, еще очень мало известно о самом князе Вяземском, потому что что-то вот никто особенно не занимался его биографией и его значением во времена Екатерины II.
В общем, есть чем заняться будущим исследователям.
Да, да. есть чем заняться. Вот до архивов личных князя Вяземского мне добраться так вот и не удалось, не довелось. Так что все впереди у исследователей.
А на сегодня все. С краеведом Верой Федоровной Андрейчевой беседовала журналист Тамара Захарова. До встречи в следующий вторник.
Городской наблюдатель.